Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И мы в этой студии вас приветствуем. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
С удовольствием представляем гостя, который в особом представлении не нуждается. Очень часто в нашей студии. Хотя сейчас реже. Отец Максим, вы реже стали приходить.
Это не я, это вы. Зовите чаще, я готов.
Хорошо. Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Главный редактор портала «Наследник онлайн». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, вот мы тут не так давно отпраздновали много-много январских праздников, и впереди у нас там и Масленицы, и многие другие праздники. Но вот какая странная мысль приходит в голову. Мы живем в такое какое-то непонятное время, у нас с каждым годом праздников становится все больше, а радости от них все меньше. Ну, это такое общее как бы ощущение. Я думаю, что бывают индивидуальные исключения, но вот как-то общий фон приблизительно такой. И вокруг праздников вообще все время идет какая-то странная возня. Их то утверждают, то их отменяют, то изобретают какие-то гибриды праздников. Какие-то вот новые формы пытаются предложить всенародного радования, вот народные гуляния, там, уличные концерты. Но ощущение праздника, как вот, не знаю, может быть, многие помнят детское свое ощущение, что такое праздник. Это трудно словами описать, но ты точно знаешь, что ты его ждешь, и это такое великое счастье, когда он настает. Вот это ощущение либо совсем не посещает, либо становится крайне редким. Почему? И можно ли как-то лечить этот диагноз?
Вообще это связано с тем, что, как это прекрасно показал в свое время еще Мирчелиада, великий религиовед 20 века.
Но не только религиовед, не только вообще религиовед,
да, ну, в данном контексте,
этнолог скорее.
Да, что праздник – это явление, безусловно, религиозное, даже если это светский праздник. И это, по сути дела, ситуация, когда человек вырывается из обыденности этого мира и оказывается в пространстве святого или священного. Если мы христиане, то для нас, по сути дела, праздник – это явление Царствия Божия на земле. Или
если
наше вхождение в
него. Если мы просто светский праздник, будучи
христианами
или не будучи.
А просто светских праздников не бывает. Это все равно мистерия, все равно светские праздники. Вот вы, то, что вы сказали, это унаследовано от советского восприятия праздника, который при всей безрелигиозности был, безусловно,
гражданская религия
квазирелигиозным.
Да, вот это да, это такое
поэтому
подсознательное
тогда и ощущалось, это, было это ощущение, потому что, собственно, смысл праздника в том, что вот рядовое течение будней прекращается, разрывается, возникает как бы точка разрыва. Если мы помним геометрию, да, вот такой кружочек, в котором нет самой прямой, которая там на луче где-нибудь рисуется, где все другое, где ты другой, где. И поэтому, естественно, и костюмы, там и стол, и все остальное. И тут очень важно вот это вот другое, внешний какой-то антураж, но это все не будет работать, если не будет внутреннего глубокого смысла и понимания, осознания того, что ты вот другой. В этом смысле любой праздник мистериален, если так вот можно выразиться. Ты участвуешь в некоем действии, которое дает тебе другую жизнь. Праздник должен быть игровым в самом высоком смысле этого слова, когда ты участвуешь в некой игре, которая дает тебе действительно новые переживания, новые ощущения, больше того, новую онтологию, я бы не побоялся и таких вообще высоких слов здесь употребить. А когда мы просто отдыхаем, просто расслабляемся, даже если мы это делаем с большим количеством адреналина, как бы он ни был вызван, начиная от самых вульгарных способов, типа напиться, вот, и пойти там пострелять куда-нибудь в воздух из петарды, это тоже адреналин, либо там куда-нибудь поехать, неважно, там, на Бали или на курорт, или там...
Да хоть в деревню.
Хоть в деревню, да, то есть это, конечно, дает некое отдохновение, но... Ощущение праздника не дает. Есть шикарный мультфильм у смешариков моих любимых, так называется «Красный день календаря», где эта тема очень хорошо обыгрывается. Я сейчас не про религиозную составляющую, а про то, как вот люди празднуют праздники, вот, и к чему это приводит. А сейчас этого нету. Сейчас религиозная составляющая, она, по сути дела, оказалась изъята. И еще есть много разных моментов. Именно в силу того, что праздник – это мистерия, к празднику надо готовиться. Поэтому в церковных праздниках есть предпраздство, и, собственно, по празднество. Вот. Праздник Рождества мы встречаем, или Пасхи, 40-дневным постом, когда вот, чтобы ты вжился, чтобы ты прочувствовал, чтобы ты ждал. Вот. И тогда именно религиозная составляющая, собственно, составляющая нашей веры, наше погружение, оно оказывается наиболее... Я сейчас убираю все остальные значения вот этой подготовки, а чисто к празднику, если мы говорим сейчас вот чисто про
праздник. У католиков интересная практика адвента, да, перед Рождеством.
Тоже очень важно.
Который не является постным в прямом смысле этого слова, но он является скорее таким праздником перед праздником.
Да, это тоже очень важно. Плюс к тому, если ты еще и труд какой-то, собственно, прикладываешь. Ну и потом все, весь остальной антураж оказывается тоже очень важно. Если это просто развлечение, вот ты как гость приехал там на бразильский карнавал какой-нибудь. Вот вы сегодня упомянули про масленицу. Масленица — это же карнавал. Карнавал переводится как «долой мясо». Вот. Ну, приехал, ну, посмотрел, ну, там перья, ну, платформа, ну, тетки виляют соответствующими частями своего тела. Ну, здорово, экзотика. Вот. Но именно как на экзотику. Вот. Но глубинного переживания праздника, конечно, не происходит.
Вот смотрите, вы говорите, что религиозная составляющая непременно присутствует, будь то гражданская религия, условно да. говоря, либо религия как таковая. Но ведь если вспомнить свои детские ощущения, в моем детстве праздники очень хорошо ощущались, потому что, как правило, собиралась семья, имеется в виду большая семья, то есть родственники приезжали там с какими-то детьми со своими, и подготовка к встрече, к этому застолью, она начиналась за 3 дня до того, как все это должно состояться. Причем в этой подготовке участвовала вся семья. Не сказать, чтобы нам, детям, это было очень радостно, когда нас заставляли там что-то протирать, перетирать какие-то тарелки или еще что-то такое делать. Нас непременно подключали к каким-то подсобным работам на кухне, когда готовилось все это угощение. То есть вот в течение минимум 2, а то и 3 дней вся семья была занята подготовкой.
Да, это то, о чем я только что как раз и сказал.
Причём, но там
больше,
не было религиозного никакого
Нет,
смысла.
Это один из важных моментов дополнительных, когда ты ждешь какого-то события, когда оно каким-то специальным образом оформляется. Это действительно важно, когда меняется облик помещения, даже если мы никуда там не идем, это просто дом, он украшает. Украшается соответствующим образом. Вот. Все одевают какие-то торжественные, красивые костюмы. Иногда вообще это может быть какой-то маскарад даже или какое-то специальное. Причем эта подготовка может быть какая? Может быть, готовится какой-то спектакль, может быть, какие-то... Я вот, например, в детстве меня на всех праздниках, как сейчас помню, я вставал на табуретку, и дедушка, так сказать, для дедушки читал Маяковского, он очень любил Маяковского, вот, и я, как сейчас помню, Влас-прогульщик, милый мальчик, спать ложится, взяв журнальчик, детское стихотворение, у Маяковского все такое взрослое, а тут вот для меня нашли детское, я его читал, да, опять же, застолье. Мы сейчас, особенно люди, живущие благополучно, едим всегда хорошо и сытно. Вот. А в том же нашем детстве, например, когда бы оно ни проходило, там, 70-е, 60-е или даже 90-е годы, сложно было похвастаться ежедневным изобилием. Вот. Поэтому, значит, всегда к столу. Я и сейчас, вот к прошедшему Рождеству, там мы заранее запасали там какие-то деликатесы, хотя не могу сказать, что мы не могли их себе позволить просто купить, но уже откладывали, уже, значит, будет праздник, уже приедут зятья, уже там, помните, к нам, где приедет зять, где будет сметаны взять. Придется зарезать козла да барана, вот как в той русской сказке про зимовье зверей. То есть вот эта подготовка, это особая торжественность, вот, это некая нетрезвость даже, прости меня, Господи, когда люди, сейчас мы как бы боремся за трезвость, но все равно некая нетрезвость, то есть некое дело не в алкоголе даже, а в том,
эйфория.
Что ты, некая эйфория, она так или иначе достигается какими-то средствами, не обязательно с помощью алкогольных напитков, но она достигается тем, что приезжают родственники, которые давно не видели, то, что мы приезжаем... Вот, а что еще для детей? Какие-нибудь там двоюродные, я помню, тоже из детства всегда, и сейчас в моей семье то же самое происходит, когда двоюродные братья и сестры маленькие, которые только видятся по праздникам, вот ты опять встречаешь своего там двоюродного брата или сестру, или еще кого-то, и вместе какая-то тусня детская наша, вот. А еще взрослые что-нибудь придумывают, и взрослые такие необычные, потому что они там где-то что-то выпили, может, чуть-чуть, вот, и поэтому они такие шумные, открытые, веселые. Все это тоже создает. Но еще раз подчеркиваю, без религиозной составляющей, я говорю про взрослых, не про детей. Детям надо гораздо меньше. Детям действительно важен просто внешний антураж, эффект, подготовка, то, о чем мы говорим. Для взрослого этого недостаточно. Мы уже к этому привыкли.
А вот. Какая религиозная составляющая у такого праздника, как часто рисуется традиционным праздником у нас в России? И это правда так часто бывает, когда люди просто напиваются и забываются.
Не, ну это просто как бы, как у Владимира Семеновича Высоцкого, уколоться и забыться, да, вся безумная больница. Ну это тоже в этом для людей, жизнь которых тяжела, вот, однообразно, а если человек действительно по всем параметрам своей жизни, каким угодно, интеллектуальным, эмоциональным, материальным и всем прочим, живет тяжелую, по-настоящему простую, безрадостную жизнь, помните у Некрасова впалую жизнь, что на заступ старательно изо дня в день налегала весь век, ты приглядись к нему, Ваня, внимательно, трудно свой хлеб добывал человек. Вот для такого человека действительно, как там у того же Некрасова, бочку рабочим вина выставляю, недоимку дарю, там кто-то ура закричал, подхвати. Или, вот. И, то есть вот действительно иногда достаточно просто простого отдыха, просто забыться, просто выйти из череды этих страшных, иногда очень страшных будней. Вот. Но, к счастью, вот большинство все-таки населения, я, может, ошибаюсь, не хочу никого обидеть, у меня как бы взгляд-то из Москвы, вот, я это понимаю, но все-таки люди не живут тяжело по-настоящему.
Вот. По-настоящему тяжело сейчас, наверное, физически тяжело живут немногие,
вот.
Это правда.
Но не голодают люди.
Не голодают. Где, знаете, где как?
Ну, прям, чтобы голодают, по-моему, нигде
есть,
не голодают.
Есть. Голодают, может быть, не потому, что дело в деньгах, а голодают потому, что образ жизни уже, он сместился в ту составляющую, где не до еды.
Ну, может
до
быть.
До питья.
Может быть.
Есть зарисовка очень хорошая у Петра Олешковского. Петра Олешковского наши слушатели хорошо знают. Он один из ведущих нашей программы вечерней был долгое время. У него проект, у него книга была «Крепость», где один из главных героев этой книги переехал в деревню. А это основано на личных воспоминаниях о деревне, где у Петра дом в Тверской области. И вот там, я помню, его сын Митя Олешковский в журнале своем писал или где-то в Фейсбуке о том, что вот у нас в деревне кто-то умер от голода. Да, я помню эту запись, а потом я эту историю такой в литературной обработке прочитал у Петра в книге.
Понятно, понятно.
Бабушки умирают от голода, потому что некому продукты привезти.
Более или менее настоящие
вот о праздниках
праздники, они либо действительно носят тогда религиозную составляющую, либо они появляются тогда, когда появляется, собственно, культура, а культура появляется, когда появляется свободное время, когда появляется некий досуг, когда хотя бы минимальный гедонизм в жизни человека есть, он тогда может что-то придумывать. Уже появляется и время на подготовку, и силы на какое-то творчество. Причем неважно, это может быть совершенно народная культура. Мы это как бы видели в истории самых разных народов, когда люди сами придумывают, как им чего праздновать. Но еще раз говорю, все равно праздник — это некая дырка в череде обычных будней. Жизнь не может быть как постоянным праздником, и люди, которые вот по материальным или там, условиям жизни, другим возможностям готовы себе устраивать постоянный праздник, они очень быстро в жизни вообще глобально разочаровываются. Вот, потому что ничто уже не радует, ничто уже не вдохновляет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в студии «Светлого радио» протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор портала «Наследник онлайн».
Отец Максим, ну вот у нас, если вы помните, в советские времена была такая радиопередача «С добрым утром», которая начиналась песенкой со словами «Воскресенье – день веселья». Вот это вот ощущение, что воскресенье – непременно день веселья, не имело в советские времена никакой религиозной подоплёки, но фраза присутствовала как рефрен всей нашей жизни. То есть это вот зудело, как зуммер в ушах, «Воскресенье – день веселья». Память о том, что воскресный день – это соблюдение заповеди «Чти день субботний», оно отсутствовало. А откуда вот это вот ощущение, что это должен быть день веселья?
Нет, ну, во-первых, все-таки в советское время, несмотря на то, что я, например, уже принадлежу к тому поколению, родившемуся там, в 60-е годы, то есть это не... Мы, как бы, наше поколение в массе своей воспитывалось не в смысле в антирелигиозном духе, а во внерелигиозном духе, то есть уже даже вот я не помню, чтобы как-то в моей жизни кто-то боролся с религией, но ее просто не было. Несмотря на это, все равно в обрядовой части... В обрядовой части очень многое сохранилось. Вот. И мой дед говорил за столом посидеть в Царстве Небесном, побывать. Вот. И всякие другие моменты. И обряд вообще, на самом деле, как бы мы к нему так вот высокомерно, может быть, как истинно религиозные верующие люди не относились, обладает колоссальной силой. Он способен в самые темные времена... все равно давать человеку смыслы. Вот. Мы вообще не живем вне обряда, а обряд, напоминающий об истинных смыслах, он, конечно, оказывается наиболее живучим, вот, и много чего дает. Поэтому люди, да, действительно, они все равно там 6 или 5 дней работали, все равно воскресенье было выходным. Вот. И в этом смысле он был днем веселья. Не потому, что люди вспоминали, что это воскресный день. Вот. Но вот это вот деление на почему 7, почему так, почему не по-другому. Вот. Оно сохранялось. Я думаю, что еще бы пару поколений, и все можно было бы совсем уже с чистого листа переписывать. Но все-таки Советский Союз не просуществовал достаточно долго, чтобы вот эти пусть рудиментарные обрядовые вещи не исчезали. Потому что все-таки старшее поколение что-то помнило. Вот у меня был научный руководитель в институте, который там на Пасху всегда приносил куличи и говорил «священный». Что это значило, мы совершенно не понимали, но вот это все присутствовало как-то вот так. Это присутствовало в культуре. Поэтому, мне кажется, тут нет какого-то прям противоречия. Но другой вопрос, что праздники-то... Я, например, знаете, я вот помню, если мы так вспоминаем, те праздники, да, я помню первомайскую демонстрацию, потому что это была демонстрация. Потому что собирались, как сейчас помню, по дворам. Реально демонстрация собиралась по дворам, она шла определенным маршрутом, начиная там, с 10 или там, 20, может, 50 человек. На разных этапах к ней присоединялись. Мы жили в районе завода Ильича, как он назывался в то время. Вот, и оттуда, ну, соответственно...
Туда, в сторону Авиамоторной.
Нет, это в районе Данилова монастыря.
А, в районе Данилова монастыря.
Вот, метро Тульская. Вот, и оттуда вот эта демонстрация собиралась, там заводов много было, по крайней мере, собиралась и выдвигалась в сторону Красной площади. Присоединялись из разных заводоуправлений, видимо, там откуда-то еще разные группы, баян, аккордеон, не только эти портреты вождей, но много чего, и вот это все было очень весело и очень необычно. Еще я помню 9 мая, безусловно, тут понятно. Тут без вопросов нельзя назвать этот праздник нерелигиозным при всем атеизме, потому что вот сейчас этого уже, к сожалению, тоже нет, а тогда ты где-нибудь в парке культуры или у Большого театра тысячи ветеранов, здоровых, крепких мужиков, которые собираются, которые вспоминают, которые рассказывают, потом этот салют, которого было не так много, как, может быть, сейчас в течение года. То есть это все соответствует... А еще, а вот остальные праздники, я помню, это именно семейные праздники. То, о чем я, собственно, вот уже говорил, когда собираются большие группы, в том числе дальних родственников, это было возможно, потому что детей было не так много в семьях, и всех можно было даже в московской квартире вместить. Приезжал и дядя такой, и тетя такая-то, и со своими детьми, с которыми мы редко виделись, и все это было очень интересно и весело. И застолье, и нам, детям, предлагалось тоже какое-то развлечение обязательно. Поэтому тут все это для детей, по крайней мере, было живо. То есть для меня это было очень здорово и интересно.
Ну вот, когда у нас начиналось наше воцерковление, поскольку, в общем, большая часть современных церковных людей, они все-таки неофиты, и свое церковное детство они хорошо помнят. Вот я очень хорошо помню свой первый год в церкви. Было ошеломительное ощущение, что, оказывается, весь год соткан из праздников. Причем для меня было это откровением, именно ощущение, что вот ты смотришь в календарь, и ты, пускай не каждый день находишь там что-то, что вызывает какой-то у тебя эмоциональный отклик, но очень много. Может быть, это какая-то такая родовая память включалась, но, может, какие-то культурные аллюзии. Но, в общем, жизнь совершенно становилась таким вот витражом играющим. Но это ощущение долго не хранится. И даже если человек остается в церковном круге, то есть достаточно часто бывает в храме и достаточно часто заглядывает в церковный календарь, вот это вот первое острое ощущение эмоциональное, оно, естественно, притупляется. И чем дальше притупляются и другие эмоции, связанные с церковными праздниками. Я почему говорю про воскресенье? Мы стараемся воскресенье первую половину дня провести в храме на службе. Но вот служба закончилась, и что дальше? Чем этот день для нас, верующих, принципиально отличается от массы других дней или от любого воскресного дня для светского неверующего человека?
Не, ну первая половина дня в храме, я бы так сказал, это все-таки немало. Больше того, к счастью, с евхаристическим возрождением мы можем сказать, что большинство людей, по крайней мере, у нас на приходе по воскресным дням причащаются. То есть это все-таки не простой день. Люди приходят в храм, люди переживают службу, люди слушают проповедь, люди причащаются святых христовых тайн. Дальше у них... Вот у нас в храме нет какой-то после богослужебной тусовки, прости господи.
Ну, там сложно, действий. Это все-таки центр Москвы, большой
да,
храм.
Но все равно кто-то к кому-то поехал. Я же вижу, кто-то поехал бабушек отвозить домой. Причем это очень здорово, что это стихийно даже возникает, что там вот бабушек довезли, к бабушке зашли, с ней там посидели. То есть какие-то добрые дела, пусть даже не организованные так, как где-нибудь на приходах владыки Пантелеимона, где там люди действительно по воскресеньям включены в какую-то активную социальную деятельность, потому что что значит посвятить день Господу Богу? Кроме службы, это, конечно, дела милосердия или какие-то прочие дела ради славы Господа, совершаемые как бы ради Него. Но даже в семьях все равно люди приезжают домой, и люди садятся. Мы, например, своей семьей традиционно все равно садимся за общий стол. Вот, если... Еще там 10 лет назад или 5 мы еще накануне резали салаты какие-нибудь сами, то сейчас, ну да, мы покупаем их, вот, соответственно, еще что-то. Дальше, может быть, какой-то общий просмотр фильма, пусть не на религиозную тему, но все равно того фильма, который нас может объединить. Сейчас, правда, нет такого у нас, к сожалению, опять-таки, в семье, что мы все вместе садимся. Хотя еще 10 лет назад это было, сейчас каждый...
Это надо напомнить нашим слушателям, сколько детей у отца Максима.
9, да, сейчас вот со мной живет 6, и действительно они каждый, они уже взрослые, в основном все, кроме самой младшей, и они утыкаются, может быть, в собственные гаджеты, но нам иногда удается все равно именно в воскресенье все-таки хоть с кем-то, с одним, с двумя, с тремя сесть и вместе просто на диване посмотреть какой-нибудь фильм, вот, то есть это что-то объединяющее семью все равно есть, вот, к нам часто приезжают в воскресенье гости. Не специально, у нас воскресенье не какой-то специальный гостевой день, но то крестная к детям приедет, то, может быть, бабушка, то еще кто-нибудь. То есть все равно этот день выделен, и выделен он все-таки тем, что первую половину дня, как вы правильно сказали, мы в храме. Это не тот день, когда мы высыпаемся.
Ну, еще и для священника вот эта первая половина дня, она достаточно тяжелая, потому что службы, проповедь, общение с людьми, исповеди, а потом уже и сил-то...
Вот, ну вот для меня, как для семейного священника, к счастью, я служу на приходе, где у нас двое монахов, и я один семейный, еще диакон семейный. Такой полумонашеский у нас приход, вот, что меня на вторую половину дня воскресенья настоятель всегда освобождает. Если там нет прям уж всеношный под какой-то большой праздник, я всегда... Это за что ему огромное спасибо, что я бывал в других приходах и знаю, как это бывает, когда священник действительно еще погруженный в воскресные школы, еще что-то, и он домой уже приползает. Ползает никакой ближе к вечеру. И я, кстати говоря, поэтому тоже стараюсь, и даже встречи какие-то, когда меня приглашают куда-то на приходы, только в порядке исключения. Для меня воскресенье зарезервировано все-таки под семейный день. Я не говорю, что это правильно, вот, но вот у меня, по крайней мере, так. То, что касается других праздников, мы как-то вот об этом меньше говорим, тут очень сильно все зависит все-таки от либо от погруженности тебя непосредственно в евангельское событие, которое вспоминается этим праздником. И поэтому как раз, когда мы были неофитами, мы и переживали. Я вот не переживал церковный год, так как вы сказали, но я переживал, будучи неофитом, именно двунадесятые праздники. Вот Рождество Христово, Преображение, Крещение, ну вот все что. Потому что для тебя это все очень остро. Ты действительно переживаешь Пасху, это может быть вторая, третья, пятая даже Пасха, как событие личной жизни. Вот как об этом пишут, так ты и переживаешь. Да и постишься ты для тебя этого. Если сейчас для тебя пост это, в общем, привычное дело, сколько там, 200 дней в году с лишним постных, поэтому вот такого прям погружения, а тогда это было вновь, тогда это было, если не впервые, то, я говорю, второй, третий, пятый раз. И ты погружаешься в евангельские события, для тебя действительно, вот Христос рождается, славите. Для тех же, кто не погружен, ну, для тех внешний антураж, об этом можно отдельно поговорить.
Поговорим сейчас, буквально через минуту. Напомню, что в гостях у нас протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников и главный редактор портала «Наследник онлайн». Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».